и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Приветствую, дорогие друзья! Это специальный крокусный выпуск проекта «Время Белковского», который называется «Путин и смертная казнь» на канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации и, по возможности, поддерживайте наш канал, наш с вами канал, не побоюсь этих слов, в любых формах и форматах, включая финансовую поддержку, в разных валютах, включая криптовалюты, из любой точки мира. Прежде всего, хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в теракте в Крокус-Сити-Холле в Москве и всем пострадавшим. Многие из пострадавших впервые увидели и поняли, что такое на самом деле Четвертая мировая война, развязанная Владимиром Путиным 10 лет назад, весной 2014 года. Теракт в Крокус-Сити-Холле оказался неожиданным для Кремля, российских спецслужб и российской общественности, но в целом он был вполне предсказуем и прогнозируем. О такой возможности Государственный департамент США сообщил еще накануне 8 марта 2024 года. А потом к этим предупреждениям присоединились 7 стран. Канада, Южная Корея, Швеция, Германия, Чехия и даже маленькая гордая Латвия. Все они предупредили, что в районе Международного женского дня возможны террористические акты на крупных культурных мероприятиях и призвали своих граждан избегать массовых собраний на Москве, а лучше всего покинуть территорию России. Сейчас принято считать, что изначально теракт планировался в том же самом Крокус-Сити-Холле 9 марта на концерте одного из титульных певцов спецоперации Z Шамана, он же Ярослав Юрьевич Дронов. Но из-за утечки информации по линии американских спецслужб и поддержавших их европейцев реализация была перенесена на 2 недели, что в результате и произошло. Сам, впрочем, певец-шаман Ярослав Юрьевич Дронов уже, видимо, готовится к теракту на своем следующем концерте и записал специальный номер, в котором, судя по всему, оправдывается за действия РФ войск в Украине. Хотя едва ли это как-то повлияет на запрещенное в РФ исламское государство Ирака и Леванта. Оно же просто исламское государство, которое, как мы все более убеждаемся, и организовала теракт 22 марта.
Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю.
В первые сутки после теракта многочисленные околокремлевские и подкремлевские спикеры конструировали официальную версию, согласно которой во всем виновата Украина. И стоящие за ней, разумеется, США и НАТО. Главное доказательство – террористы собирались уйти из РФ в Украину, где у них типа было окно. Об этом даже Владимир Путин сказал в своем несколько запоздалом и замшелом 5-минутном обращении к многонациональному РФ народу.
Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Впрочем, вскоре выяснилось, что уходить террористы собирались таки в Беларусь. Причем даже с самого начала, еще не подготовившиеся должным образом к освещению происходящего медиа, сообщали, что машина с террористами была задержана в 16 километрах от границы РФ с Беларусью, в поселке Теплой Брянской области. И только потом версия была изменена на деревню Хацунь той же Брянской области, которая в 153 километрах от границы с Украиной и 250 с Белоруссией. Но тут на помощь пришла совершенно незаменимая пограничная служба Беларуси. Ну, видимо, у силовиков союзного государства РФРБ левая рука совершенно не знает, что делают две задние, которая сообщила, что предотвратила переход террористами российско-белорусской границы. То есть сработали на 10 с плюсом. А значит, этот переход планировался. То есть белорусские спецслужбы-то и заложили своих российских коллег. То есть террористы собирались уходить в Беларусь, и только когда им этого не дали сделать, перенаправили свой путь в Украину. Тут-то они и были схвачены. Официально Украина, разумеется, с первых минут после теракта опровергла всяческую к нему причастность. Но был и остается в правящей РФ элите один человек, который таки всерьез сомневался в украино-американской версии. Даже несмотря на то, что террористы перемещались на натовском, более того, французском автомобиле Renault Symbol, а здесь в полный рост вырастает мрачная тень Эммануэля Макрона, ныне грозящегося отправить в Украину французские войска и вызывающего этим самые разнообразные эмоции все в тех же РФ-элитах. Этот сомневающийся человек – РФ-президент Владимир Путин. В присущем ему в таких ситуациях, когда он не владеет вопросом манере, он завис надолго, на 19 часов, после чего появился с очень кратким 5 минут 24 секунды обращением к народу, тем самым, в котором не осталось и следа от его самоуверенности и вальяжности недавних многочисленных публичных выступлений, в которых он грозился окончательно дожать Украину, пусть даже не впрямую грозился, и расправиться с коварным НАТО, где он чувствовал себя хозяином положения и без 5 минут победителем в 4-й мировой войне, им же и затеянной. Как сказал один из профессиональных зрителей путинских выступлений, перед нами предстал не великий полководец, учитель и вождь народов, а всего лишь усталый старик, плохо понимающий, что ему делать дальше. Да и каким еще мог предстать Владимир Путин, если всего за 3 дня до теракта, 19 марта, на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности РФ, он отозвался об американо-европейских предупреждениях как о гнусной провокации с целью типа нас разобщить и запугать, но мы не разобщимся и не запугаемся, и вообще нас на мякине не проведешь и на хромой козе не объедешь.
Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали.
И тут вот такое. Да, конечно, Путин вставил там в свое выступление кусок про то, что хотели уходить на Украину и было у них там соответствующее окно, но эту тему как-то не развил. В общем, было ясно, что не уверен он в том, что в этом во всем нужно обвинять Украину. Хотя, конечно, всевозможные разносторонние путинские клевреты будут и дальше разгонять эту версию с Украиной и нагнетать ненависть к коллективному Западу. Вот, например, типичный представитель современной русской официальной культуры, руководителька канала ТНТ Тинатин Гивиевна Канделаки. «Коллективный Запад всегда нас ненавидел. Когда принимал наши деньги». Когда обслуживал нас в дорогих ресторанах. Это Запад нас обслуживал в дорогих ресторанах. Когда продавал дома всем этим олигархам без рода и племени. Надо понимать, что Тинатин Гивиевна это с родом и племенью, да? В глубине души он испытывал к нам презрение. Ненависть, граничащую с желанием смерти. Чьим желанием смерти? Не очень понятно. Все-таки русский язык не всем дается. Независимо от положения в путинской системе власти. СВО сорвало маски, и весь мир должен наконец понять, с чем мы воюем на самом деле. Не люди, которые исполнили волю своих заказчиков, очевидно, лишь руки. Голова, которая предупреждала о терактах, сейчас извиняется. Ничего не извиняется. Что извиняться-то? Вас предупреждали о терактах? Вы не вняли предупреждением, а продолжали гнусно и грубо понтоваться. Вот и доигрались. Пока украинцы в соцсетях задыхаются от радости при виде крови, террора и насилия. Хватит. Время компромиссов и уступок разрушено, сожжено, растоптано навсегда. Но не сегодня и не вчера. Враг давно понятен. Он сам все сказал. Пепел нашей вражды никогда не застилал русскому человеку глаза. Мертвые требуют возмездия и тогда, и сейчас. Ни о каком гуманизме, добавляет Тинатин Гивиевна, речи быть не может. Я считаю, что когда все имена будут названы, суд должен быть в прямом эфире, показательно и на весь мир. В советское время была прекрасная практика, и очень жаль, что смертной казни нет сейчас. Таким врагам только высшая мера наказания – расстрел. Но, видимо, Тинатин Гивиевна считает, что по сложившейся традиции можно будет обвинить организаторов терактов в шантаже руководства госкорпорации Ростехнологии и непосредственно ее супруга Василия Бровко и засудить. Теперь мы практически убеждены, что теракт организован, разумеется, тем самым исламским государством Ирака и Леванта. Этому есть практически все доказательства. И сам сценарий, абсолютно игиловский, используются не шахиды, а, так сказать, убийцы многоразового использования. Непонятно, впрочем, почему террористам не пришло в голову и не пришлось поменять автомобили или как-то закрыть лица, но это уже вопрос бюджета и организации. В целом организация была достаточно профессиональной, что тоже свойственно обычно терактам ИГИЛ. А исполнение местами зачастую, как это зачастую бывает, не всегда. Вообще, собственно, само по себе исламское государство Ирака и Леванта – это порождение еще одной сомнительной авантюры, ставшей, как мы не раз говорили, прологом Четвертой мировой войны. Американского вторжения в Ирак в 2003-м, абсолютно беспричинного, связанного лишь с детско-юношескими комплексами президента, тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего, которому очень хотелось доказать, что он в состоянии пойти дальше и глубже своего отца Джорджа Буша-старшего. Ибо в их семье это тоже проявление вот одной из составных частей Эдипова комплекса, борьба братьев Каина и Авеля. Как бы. В их семье большим уважением всегда пользовался младший брат Джорджа, Джеб Буш. Помните, был такой губернатор Флориды, и именно во Флориде решилась судьба президентских выборов в США в 2000 году. И чтобы вот он, что он круче Джеба и собственного отца, надо было обязательно свергнуть и уничтожить Саддама Хусейна. Вот в результате суннитская элита саддамовского Ирака, полностью отстраненная от власти, и сформировала эти террористические отряды, которые создают много проблем и самим Соединенным Штатам, и разным странам. И будут еще создавать их впредь и в России. Совершенно нельзя исключать, и об этом американские источники говорят прямо сегодня, что в скором будущем теракт повторится. Шаман, он же Ярослав Дронов, готовится правильно. И может быть действительно и большое нападение на синагогу в Москве. Этого совершенно нельзя исключать. Но так или иначе, исламское государство знает, что оно делает. Оно вербует себе исполнителей из числа мигрантов, находящихся в РФ, трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. А закрыться от Центральной Азии Российская Федерация сейчас не может. И потому, что на рынке труда невозможно, в случае чего, заполнить брешь, который образуется в случае исчезновения неожиданного центральноазианских мигрантов. И еще потому, что страны Центральной Азии сегодня – это важнейший канал серого импорта, обхода западных санкций, санкций недружественных стран. И поэтому ругаться с властями стран Центральной Азии Кремль не может, а любое ограничение на трудовую и зачастую нелегальную миграцию из этих стран привело, безусловно, к большому конфликту. Не случайно в первые же часы после теракта Владимир Путин пообщался с президентом Узбекистана, господином Мирзиёевым. О чем, мне интересно, говорили? Об украинском следе и роли США? Едва ли. Так что, на всякий случай, нам всем следует еще приготовиться. Но важны сейчас не подробности, которые едва ли поколеблют базовую версию, что бы там ни говорили кремлевские пропагандисты. Скорее всего, они будут колебаться вместе с линией партии. Если Кремль не будет дальше настаивать на украино-американском сценарии, а примет версию ИГИЛ, то успокоится. Но, может быть, Кремль не примет версию ИГИЛ официально, и уже некоторые подкремлевские спикеры об этом всерьез сокрушаются. Как же так? Почему Кремль до сих пор не выдвинул никакой единой целостной версии, в то время как США в глобальном масштабе настаивают на ИГИЛе, и скоро-таки весь мир поверит, что ИГИЛ. Да, весь мир уже поверил, что там говорить. Важно, в какой момент это произошло. Это произошло в тот самый момент, когда Владимир Путин уверенно грозился прямой войной с НАТО. Все мы помним, конечно, нисколько не потускневшую на фоне пожарища Крокус-Сити-Холла историю с отправкой французских войск в Украину. Правда, собираются их туда отправлять или нет, пока не ясно. Вот это боевые части, не боевые или просто инструкторы, как утверждает Украина, тоже пока непонятно. Понятно одно, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые сказал: «Ничего страшного в этом нет. Мы готовы к столкновению с РФ. Если РФ так настаивает, что ей нужна прямая война с НАТО, ну давайте попробуем и выясним, кто же сильнее, РФ или НАТО». Вот сама эта постановка вопроса, даже независимо от того, сколько там будет французских солдат, 0, 200, 2000, как утверждает руководитель службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин, довела Кремль до форменной истерики. Здесь биться в истерике начал так называемый Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, который сказал, что, конечно, всех французов, которые появятся на украинской территории, убьют. А с какой стати, если суверенное государство призывает любые войска на свою территорию? Почему РФ должна их там убить? Наконец, Николай Платонович Патрушев сам, секретарь Совета Безопасности, великий русский писатель Захар Прилепин, он же Евгений Николаевич Прилепин, назвал его на радостях и в сердцах даже генеральным секретарем Совета Безопасности, чтобы подчеркнуть особый роль и статус господина Патрушева в путинской системе власти. Заявил, что с любым количеством войск НАТО на украинской территории расправятся российские аэрокосмические войска. Ну, во-первых, аэрокосмических войск не существует. Существуют воздушно-космические силы. Но понятно, что генсек, особенно после 70, может сильно путаться в показаниях. Это не страшно со времен Леонида Ильича Брежнева. Мы это хорошо помним. Помните, Леонид Ильич Брежнев принял британского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. А дело в том, что идет постоянный призыв. Ну, давайте войска НАТО, давайте столкнемся с ними. Недавно в интервью Дмитрию Константиновичу Киселеву Владимир Владимирович Путин говорил, что наша ядерная триада самая современная в мире. Если что, полностью готова к применению.
Мы действительно готовы к ядерной войне.
Но с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая.
Активный хор онжиерой фанатов спецоперации Z постоянно говорит, да что, собственно, на черта нам священные камни Европы. Ударим там, сотрем земли, с лица земли Лондон и Париж. Нам-то терять нечего, мы дикари, нам не жалко, и человеческая жизнь у нас ничего не стоит, а у них там стоит. И здесь, с одной стороны, безусловно, идет кампания запугивания. Путин рассчитывает на то, что воевать не придется, потому что достаточно запугать условного противника и тем самым мотивировать его на определенные действия, а точнее бездействия, отказ от поддержки Украины и полную ее сдачу в объятия миролюбивого РФ-агрессора. И, собственно, социологические опросы и в Европе, и даже в США о чем-то таком говорят. Вот, например, 61% американцев по недавнему опросу YouGov ожидают начала мировой войны в ближайшие 5-10 лет. 77% уверены, что в ней примут участие США. На противоположной стороне видят они РФ, Китай, Иран, Ирак, Кубу, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию. Но лишь 6% американцев готовы пойти добровольцем и воевать. 9% согласны воевать в случае мобилизации. В случае вторжения на территорию США воевать готовы 16%. 67% американцев ожидают применения ядерного оружия в мировой войне. Вот, дескать, поэтому все испугаются и сдадутся на милость глобального победителя РФ. Тем Четвертая мировая война и закончится, а точнее, заканчивать ее совершенно и не нужно. Вернее, закончится ее определенный этап. А потом можно и дальше грозить таким образом изнеженному Западу, не готовому никакой реальной войне, и добиваться своего. Четвертая же мировая война будет длиться столько, сколько Владимир Путин остается у власти, поскольку для него это единственный формат, собственно, сохранения типа режима, установленного им в России с началом спецоперации Z. Ну, дело к этому долго шло, но спецоперация Z стала кульминационным. Не только в военном смысле, но и в политическом событием для судьбы этого типа власти. И вот именно поэтому Макрон вызывает такое раздражение, что он единственный пока из западных лидеров, кто не говорит «ой-ой-ой, только ни в коем случае лишь бы не было войны», а который, в общем, дает понять, ну хорошо, если вы такие крутые и смелые, давайте, может, и повоюем. Надо сказать, что РФ и даже после терактов в Крокусе делает все возможное, чтобы намекнуть на близящие столкновения. Вот, например, российская баллистическая ракета тут во время ночной атаки на Львовскую область Украины залетала на 39 секунд в воздушное пространство Польши в районе города Сердув. И польские войска были все по этому поводу в прединфарктном состоянии. Постоянно публикуются сейчас и утекают как бы перечни различных объектов НАТО в Европе, которые могут подвергнуться удару с РФ стороны. Причем не только тактическим ядерным оружием, которое, как мы теперь знаем, не создает большой зоны заражения, вообще является обычным оружием боевого применения, просто очень мощным. Это объясняют нам кремлевские военные эксперты. Но и гиперзвуковым оружием, которого типа в таком масштабе и такой эффективности у Запада нет. Владимир Владимирович Путин не устает это повторять. Вот, например, посмотрите на карту. Здесь и боевая группа НАТО в Эстонии в ТАПе, и в Латвии Адаже, и в Литве Рукла, в Польше Вожеше. Авиабазы НАТО в Германии Гайленкирхен и, безусловно, легендарные культовые авиабазы Рамштайн. В Исландии Кефлавик, в Литве Шауляй. В Рамштайне, напомню, находится командование союзной авиации НАТО, РКОМ. Штаб Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в бельгийском Монсе, морское командование союзников Марком в британском Норвуде, командование сухопутных сил в турецком Измире, объединенное командование союзных сил в Италии в Неаполе, авиабаза Кучев в Албании, база многонациональной бригады Юго-Восток в Румынии и в Крайове, ну и дополнительные малые штабы НАТО в Румынии в Бухаресте, в Польше в Быдгоще, в Латвии в Риге, в Болгарии в Софии, в Эстонии в Таллине и в Литве в Вильнюсе. Все это типа объекты потенциальных РФ-ударов, поэтому трепещите и договаривайтесь с Владимиром Путиным на выгодных для него условиях. Важнейший смысл всей этой провокации? Не только в том, чтобы найти точку слабости НАТО и, может быть, действительно каким-нибудь ударом сокрушить небольшое натовское подразделение, посеяв полную панику, но и заставить условного противника перейти полностью на военные рельсы. Вот недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила о том, что она готова к политическому самоубийству, отказу фактически от социального государства для качественного и резкого увеличения военных расходов. То есть ломается типичная европейская модель государства. Да? И это, с точки зрения Владимира Путина, один из важнейших потенциальных результатов его усилий. Разумеется, здесь сладостно облизываются военно-промышленные комплексы и соответствующие компании евроатлантического мира. Например, глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер уже заявил, что странам Европы нужна общая система противовоздушной и противоракетной обороны по образу и подобию израильского железного купола. На путинские провокации же клюют абсолютно западные медиа. Вот, например, британская газета Daily Mail, это газета желтоватая, но кто ж там разбирается, живописует, как все это будет устроено. Северный морской путь перекрыт, российские хакеры дезорганизуют европейские транспортные коммуникации, российские войска берут под свой контроль Суворовский коридор, помните, это небольшая полоска земли между Польшей и Литвой, ракеты атакуют гражданские объекты и так далее. Не кто-нибудь, а генерал Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, совсем недавно полуофициально, поскольку он уже неофициальное лицо, провозгласил. Если Россия примет решение атаковать НАТО, они будут запускать ракеты и беспилотники дальнего радиуса действия по всем основным морским портам, аэропортам и транспортным узлам, а также по крупным военным штабам, аэродромам и тому подобному. Это уже не таблоид, а что-то типа более авторитетное, хотя хуже действующего генерала в таких ситуациях только отставной генерал. И наоборот, впрочем, тоже. Когда этот вселенский понт по поводу того, что мы вас втравим в прямую войну и разобьем на голову, а ваши избиратели вас свергнут, потому что они пуще всего на свете боятся большой войны с РФ, достиг невиданных доселе масштабов, и случается теракт в Крокус-Сити-Холле. Заметьте, не имеющий на самом деле отношения к Украине и США, а теракт силами Исламского государства. И вдруг выясняется, что у вас жопа не прикрыта, ребят. Что вы хотели тут, так сказать, Париж и Лондон с лица земли стереть, так вот вам Крокус-Сити-Холл только что стерли за 18 минут. Сейчас владельцы его семейства Агаларова будут, видимо, из бюджета убивать компенсацию на 10 миллиардов рублей, чтобы восстановить этот Крокус-Сити-Холл. Правда, непонятно, почему страховые компании не будут этого возмещать. Наверное, потому что там выяснятся большие проблемы с качеством строительства этого Сити-Холла и организации его безопасности. Почему-то вооруженных охранников там не было в момент теракта. Недалеко от этого находилось отделение полиции, элитные коттеджные поселки, административные здания правительства Московской области. И это никак не помешало террористам ни войти в Крокус-Сити-Холл и сразу открыть огонь, ни быстренько удалиться из него. Поймали-то, как мы теперь знаем, на границе с Белоруссией, а вовсе не где-то поблизости от места совершения теракта. Мы с вами не раз говорили, что Владимир Путин вообще человек очень везучий. Вот, казалось бы, влип он в большую войну вместо молниеносной спецоперации Z, и что же? Вдруг он ощутил, что он в своей стихии он побеждает Запад. А если бы не затяжная война, неизвестно, стал бы он побеждать. И поэтому на пути Владимира Путина к его успеху могут появиться только черные лебеди. Первый черный лебедь в этом году прилетел 16 февраля, когда умер Алексей Анатольевич Навальный. Действительно, Владимир Путин уже был совсем готов обменять его на террориста Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в германской тюрьме, и тем самым доказать, если какой-то киллер посылается в интересах Кремля за пределы РФ и там убивает жертву, то ничего страшного потом не случится. Всегда можно вызволить его обратно в кратчайшие сроки, и обменный фонд для этого у РФ есть. Но смерть Алексея Анатольевича Навального сорвала этот проект. Теперь вот уже совсем готовились к удару по НАТО, к прямому боевому столкновению и «Черный лебедь-2» — теракт в Крокус-Сити-Холле, когда становится как-то не до боевого столкновения, а реальные возможности РФ в сфере собственной безопасности должны подвергаться весьма критической переоценке. Что-то будет завтра. Конечно, РФ может принять закон о запрете черных лебедей и уголовной ответственности за черно-лебединую деятельность, но вряд ли это подействует, во всяком случае, в той мере, в которой Кремль обычно рассчитывает на силу своих репрессивных действий. Что будет после этого черного лебедя в самой России? 22-23 марта, опять же, многие депутаты и всякая прочая подкремлевская дрянь заговорила о восстановлении смертной казни. Хотя давно доказано, что в отношении террористов смертная казнь не очень-то работает как инструмент. Правда, некоторые голоса, типа известного сенатора Андрея Клишаса, которого также называют аватаром силовиков, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сказали, что, дескать, есть решение Конституционного суда на эту тему, и отменить мораторий на смертную казнь в РФ невозможно силами одного лишь парламента. Ну, Клишас прав. Об одном только он забывает сказать, что можно принять новое решение Конституционного суда, и это может быть сделано в течение пары дней, если Владимир Путин Конституционному суду и его абсолютно верноподанному председателю Валерию Зорькину прикажет. Вот если Кремль действительно отменит мораторий на смертную казнь, это будет выстрел уже не в ногу, а в печень самому себе. Потому что это черный лебедь фатальных последствий. Не будем забывать, что отмена смертной казни – это сюжет крупнейших представителей русской культуры, в первую очередь Федора Михайловича Достоевского и Ивана Николаевича Толстого. Они внесли огромный вклад в обоснование того, почему смертной казни быть не должно. Так что это наше русское дело, отмена смертной казни, а не смертная казнь. Хотя и своими усилиями в смертной казни мы прославились на столетия как назад, так и вперед. Но с сакральной точки зрения это не простится режиму Владимира Путина. И Путин, возможно, как интуитивно одаренный человек, это даже понимает. Поэтому могут сейчас отменить мораторий на смертную казнь, то есть восстановить ее фактически могут и не отменять. Хотя, разумеется, закручивание гаек продолжится не в связи с терактом вообще, так или иначе по инерции, и готовиться к мобилизации 200 тысяч новых бойцов в мае-июне мы тоже должны. В основном из числа резервистов и срочников, у которых истекает нынешней весной срок призыва. Должны готовиться и к увеличению срока срочной службы до 2 или, по крайней мере, 1,5 лет. При этом демобилизации, столь чаемой женами и матерями, могилизованных в 2022-2023 годах, не предвидится. Путин не хочет возвращать бойцов с фронтов, потому что прекрасно понимает, человек, вернувшийся с войны, это очень существенный фактор социальной дестабилизации. И пока не ясны очертания завершения войны в Украине, Путин на это не пойдет. Ему нужны свежие ресурсы, но ради этого он не станет отпускать ресурсы несвежие, уже измученные войной. Так что сюжет «Путин и смертная казнь» только начинает развиваться, и чем он закончится, неизвестно. Но черные лебеди, которые определят дальнейшее течение Четвертой мировой войны, уже с нами. Посмотрим, что будет дальше. Это был крокусный выпуск проекта «Время Белковского. Путин и смертная казнь» на канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте наш с вами канал «Белковский» в любых формах, и психологически, и морально, и особенно финансово, в самых разных финансовых инструментах, включая криптовалюты, из любой точки мира. С вами Белковский. До скорой встречи.